говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Создается впечатление, что в нашем эфире большее количество людей будет отмечать день рождения Владимира Путина, чем соберется за его столом, потому что сколько там их собирается, никто не знает. Говорят, что совсем никого. Но обычно это Сергей Шойгу. Мы сегодня, кстати говоря, обсудим, расширился ли этот круг хоть чуть-чуть за счет Евгения Пригожина, которого раньше к этим столам звали только поваром, но сейчас, может быть, будут зачтены его замечательные заслуги на поприще военном с его ЧВК «Вагнер». Это мы еще будем обсуждать, но дело в том, что главный подарок Владимиру Путину сегодня приготовил Нобелевский комитет. Нобелевский комитет вручил свою премию любимой организации Владимира Путина, обществу «Мемориал». Владимир Путин очень любит историю. Как известно, история – это его конек. Но проблема в том, что «Мемориал» были его конкурентами по исторической части, поэтому он их успешно, блистательно сгнобил, закрыл, ликвидировал. Но все-таки, чтобы совсем уже не оставаться Владимиру Путину без истории, без людей, которые ее знают и поддерживают, решил Нобелевский комитет все-таки вернуть ему это общество в виде премии мира. Здравствуйте, Никита Петров.
Здравствуйте.
Никита, ну до чего же я вас поздравляю? Но слов у меня нет никаких. Праздник.
Спасибо, это действительно знаменательное событие, потому что много раз «Мемориал» выдвигался на Нобелевскую премию, и вот в этом году он ее наконец получил. Я считаю, что это отмечена заслуга, ну, не только общества «Мемориал», а вообще российского гражданского общества. Вообще речь идет о том, что в России сейчас совершенно невозможно существовать независимо от государства, говорить смело, говорить во весь голос, говорить правду. И вот эта ситуация, она с каждым годом и с каждым днем все больше и больше ухудшается. И эта премия – это знак того, с кем цивилизованный мир. Это знак того, кого, собственно говоря, нужно слушать, каким путем идти, развивать гражданское общество. Не только история ведь в основе деятельности «Мемориала». Это и правозащитная работа, очень важный аспект. То, что больше всего как раз не любит российское государство. Российское государство вообще не терпит конкуренции ни в чем. Ни в правозащитной деятельности, которая его раздражает, ни в исторических исследованиях, которые идут с точки зрения Кремля вразрез с официальным нарративом, который пытаются внедрить в головы некое единомыслие по отношению к прошлому, единомыслие по отношению к оценке сегодняшних событий. Все в целом это регресс, это... Я не знаю, движение назад. И «Мемориал», конечно же, Кремлю мешал. Мешал и продолжает мешать. Но ведь «Мемориал» нельзя просто закрыть, как это сделали, условно говоря, почти год назад. Вот в начале этого года, когда состоялись решения Верховного суда и Московского городского суда относительно Международного мемориала и Правозащитного центра «Мемориала». Да, можно на бумаге все это сделать. Но есть люди, есть... мысли, есть, в конце концов, стремление людей заниматься тем, чем они занимались. И этого нельзя запретить. Эта борьба, по сути, она бесперспективна, потому что это борьба с правдой, борьба с истиной, борьба с собственным прошлым.
Спасибо, Никит, спасибо большое. Еще раз подчеркну, что все-таки вернули Владимиру Путину в России «Мемориал». Вот все-таки все будут знать, что сегодня получена этим обществом премия мира. Все будут знать, ну, кто... Хоть на минутку интернет откроют. Я не знаю, сообщат ли федеральные каналы, но в теории, может быть, даже и они сообщат. Поэтому «Мемориал» снова в России с полным правом. И, уважаемые друзья, мы узнаем, что сегодня, еще раз напомню, вот такое событие, в котором участвуют наши постоянные гости праздника. Это Андрей Колесников, Илья Давлячин. Мы с ними год назад отмечали 69 лет Владимиру Путину. Это была довольно страшная цифра, потому что она переворачивает. И получалось 96. Слава богу, 70 уже такой угрозы не представляет. Там, когда повернешь какое-то невыразительное 0,7, и что это значит, мы не знаем. Но праздник сегодня с нами также отмечает Григорий Михнов-Войтенко. Покажем мы сейчас вам страничку. Вот я скажу, что Григорий Михнов-Войтенко – это архиепископ Апостольской православной церкви. Я правильно произнесла?
Аминь.
Вот.
Правильно.
Столько еще слов я тут не очень знакомых для себя сейчас произнесу. Итак, открываем сайт Московской Патриархии. И что же мы видим? Мы видим призыв патриарха Кирилла молиться за Владимира Путина 2 дня кряду, и 7 и 8 числа. Он призывает святейший патриарх вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии главы государства российского сегодня, 7 числа, чтобы дома все, вот все как один молились. В церквях, наверное, и дома, и так далее. 8 октября, в день праздника преподобного отца нашего Сергия, ой, русское воинство, это вы все прочитаете, на борьбу с противником, все это понятно. Святейший Патриарх благословляет вознести на сугубо иктинии божественной литургии. А вот вы еще должны понять, что сугубая иктиния – это особое пожелание Владимиру Путину, особое прошение о здравии президента России, присовокупив их к уже установленным прошениям о Святой Руси, и провозгласить ему многолетие. В общем, тут тексты молитвы тоже указаны для всех, чтобы, не дай бог, не запутались и не забыли. Вот я теперь Григория спрошу. Я вот кто что... Григорий, вот... А вот это не должно быть как-то от души все-таки? Как можно людям спускать текст молитвы за конкретного человека? А вдруг они не хотят за него молиться? Ну как можно спускать такие вещи? Вот просто объясните мне по божеской, что ли, части.
Ну, как вы хотите, чтобы было в казарме? В казарме все должно быть четко, по ранжиру. Кантики должны быть набиты на коечках. Я хорошо помню еще, когда сам в армии служил. Вот. В казарме не может быть никакого свободомыслия. Да, все должно быть четко, понятно, вот, и санкционировано. Да, как главный вопрос любого чиновника в нашей стране в течение последних лет тех же 70. Кто разрешил? Кто санкционировал? Вот. Вот в данном случае санкционировал патриарх. Вот, и сказал, как должно все это дело выглядеть. Поэтому я, честно говоря, не удивлен. Вот, несколько, на мой взгляд, избыточный текст, скажем так, мягко, этих молитв, которые предлагаются. Ну, тут, опять же, ему виднее, понимаете, патриарх очень важно доказать свои верноподнические чувства. Вот. Не все обратили внимание. Там есть очень важная деталь, потому что вообще-то Русская Православная Церковь Московского Патриархата, как она сама себя позиционировала, она такая вообще-то всемирная всегда считала себя. И представители Московской Патриархии есть во всех странах, на всех континентах и даже в Антарктиде. Храм строили, если помните, Кирилл туда даже летал как-то с пингвинами, там была замечательная фотография. Вот. А в этот раз отдельно и специально указано, что это молитвы в пределах российского государства.
То есть ну, как-то спасибо.
Да, понимаете, как-то сужается круг тех, кому эти молитвы предписаны.
Так странно было бы, Григорий, если бы он расширил эти границы строчками, избавить его от всех видимых и невидимых врагов. Это что ж, враги должны помолиться за то, чтобы от них избавился Владимир Путин? Ну, понятно, что это для узкого употребления внутреннего.
Я думаю, что там еще, конечно, проблема очень серьезная в том, что после февраля нынешнего года Русская Православная Церковь Московского Патриархата практически в половину уменьшилось, потому что половину приходов количественно составляли приходы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, которая теперь уже окончательно отказалась от этой приставки Московский Патриархат. Вот, и тем самым количественно церковь, в общем, скажем так, вдвое уменьшилась. Я думаю, что это вот с этим связано, потому что наверное, в Антарктиде еще, если там есть, сейчас дежурный батюшка помолится, вот, обязательно. А вот в Украине с этим не получится точно.
Я вот, спасибо, Григорий. Я, кстати, хочу спросить у вас, а как вот ударение ставится? Даровать или даровать ему здравие и долгоденствие?
Я думаю, что в данном случае, если имеется в виду какого-то славянского...
Даровать. Мне так стыдно, что я плохо старославянский учила в университете. Плохо все-таки я. Потому что, видите, вот с таким ударением не справляюсь. Там такая лексика сложная в этом во всем. Скажите, Григорий, главный вопрос. А не выполнить это можно? Вот можно, чтобы вот батюшка пришел в церковь и не вспомнил о том, что у Владимира Путина день рождения, и его требуют поздравить прям конкретным текстом присяги?
Я, знаете, в определенной традиции, да, отвечу вопросом на вопрос.
Да.
А проконтролировать это можно?
Можно. Конечно, заслать своих. Да почему нет дежурных? Послать по всем церквям там в Москве и проверить казачков засланных.
В Москве возможно еще, но думаю, что, конечно, где-нибудь на дальних приходах, в деревне это не получится. Другое дело, что сказала практика, у нас такие очень ответственные бывают прихожане, и они с удовольствием сообщают епархию или кому следует о том, что батюшка, например, за мир что-то такое говорил хорошее, вот, вместо того, чтобы войну поддерживать, а вот мир призывал. Таких случаев, к сожалению, уже много, и административные иски, и штрафы потом многим священникам уже прилетали. Вот за такое своеволие. Но думаю, что все равно, кто может, тот замыли.
Тут забыли. Спасибо. Будем надеяться, это уж как они сами решат. Не будем же мы им рассказывать, как они должны поступить в этой ситуации. Но, тем не менее, будем надеяться, что не все выполнят эту команду. Но это в самом деле. Ну, молитвы раздавать уже на бумажке, вот эти вот написанные, это что-то уже такое. Может быть, и не новое, но, тем не менее, необычное. Или обычное. Для православной церкви. Ну что я все им приписываю? Мы сейчас поговорим о том, какой историк, как любит Владимир Путин историю, как он мнит себя историком. У нас сегодня такой ретроспективный эфир. 20 лет человек встречается с учителями. И всякий раз, каждый год, ну в баню, не в баню, но вот 5 октября он отмечает с ними День Учителя. Приглашает лучшего учителя года, учительницу года и ведет с ними беседы. Мы сейчас посмотрим, вспомним эти беседы, включая последнюю.
Встречаться с финалистами конкурса «Учитель года» – давняя традиция Владимира Путина. Первую встречу с ними он провел, даже не являясь президентом в полной мере, в 2000 году. Первые два срока президентства Путина эти встречи носили дежурный характер. Путин был немногословен и просто поздравлял финалистов. Если приглядеться, можно определить тот момент, когда Путин начал общаться с учителями, как будто получая от этого удовольствие. Это началось в 2012 году, после его возвращения в президентское кресло.
Отличительной чертой российского учительства всегда было новаторство. Но вместе с тем верность нашим традициям.
С каждым годом эти встречи все более начинали походить на другой путинский формат – прямую линию, где Путин решает проблемы россиян. 2017 год стал одним из тех, когда Путин не смог встретиться с финалистами конкурса, но вместо этого пообщался с лауреатами.
Как бы мы о чем бы ни говорили, как бы мы ни спорили о творчестве Лермонтова, который писал «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы ему дерево бы, и ты им преданный народ». Но мы никогда не должны забывать, как он написал это в 1841 году, когда ехал на Кавказ воевать за интересы России.
Владимир Путин на той встрече рассказал о своих любимых историках.
Нашего Карамзина, Соловьева. Я не просто читаю, да. Иногда, когда нужно, вот, допустим, такие большие бывают публичные выступления, я с ними работаю, просто открываю книжечки и просто сижу с карандашом в руках, со сорочкой, выбираю. Вот по крымской проблематике, например, очень внимательно смотрел, как происходили, как Соловьев описывает крещение князя Владимира и потом последующие события, связанные с крещением Руси. Но это очень важно.
Встреча в 2022 году совпала с продолжающейся войной в Украине, отчего на головы учителей вылилась очередная лекция об их миссии.
И прежде всего нужно передать ребятам нравственный, культурный код нашего народа. Исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращенное толкование истории.
Заодно Путин по своей старой привычке решил блеснуть историческими познаниями и одновременно устроить экзамен одному из лауреатов.
Что касается темы, которую вы упомянули, восстание Пугачева, как вы, мне просто интересно, как вы, как учитель истории, как вы оцениваете, что это было такое, восстание Пугачева? Откуда взялось? Вот ваши оценки происходивших тогда событий, они какие?
Тут, говоря о восстании Пугачева, конечно же, мы особое внимание обращаем на причины, почему это все произошло, да, на формирование, очень жесткие условия крепостного права и так далее, и так далее. И
вот... Путин, как недовольный преподаватель, не унимался.
А вот что лежало вот в основе вот этого бунта, восстания, чего угодно, как... Что привело к этим событиям? И что было, каковы были результаты для российского государства?
Ну, ключевая причина, как мне кажется, которую я уже отмечал, это, конечно же, формирование жесточайшего крепостного права. Это первое. Второе, что вот появился такой человек, лидер, который сумел вот как-то поймать эту волну недовольства, негодования и сумел ее вот возвести до такой высокой степени, до такого высокого уровня реализации.
Не услышав желаемого ответа, Путин сам решил выступить в роли учителя.
Вот это откуда-то возникло, правда? Почему это стало возможно? Это такой элемент ослабления центральной власти. Ослабление. По сути, это элемент такого ослабления центральной власти в империи.
Вот как надо было ответить учителю. Ослабляли центральную власть. Андрей Колесников, здравствуйте. С праздником вас нашим традиционным. Не знаю,
да,
сколько лет еще его отмечать в прошлом году, да, в этот переходящий. Почему ему так, что он зациклился вообще на истории, раз, на Пугачеве, два?
Ну, он напрасно на Пугачеве зациклился. Вероятно, все делалось ради вот этой фразы, что ослабление центральной власти приводит к такого рода восстаниям. Вот учитель, конечно, описал ситуацию сегодняшнюю, в том числе консолидацию вокруг альтернативного лидера, фамилию которого не положено, собственно, упоминать в путинском окружении. И, конечно, Путин сильно напрягся, это было видно по его лицу. Но правильный ответ он дал. Пора вообще написать краткий курс, чтобы вот не было вот этих шатаний, да, метаний, чтобы учителя имели возможность отвечать так, как должно, как, собственно, по уставу. Вот действительно, как-то вот ослабление центральной власти стало, очевидно, некоторой такой путинской обсессией. Но на самом деле то, что происходит сейчас, это и есть ослабление центральной власти. Мы видим все, что в этом году делегировано государственное право на насилие, например, бандформированием того же самого Пригожина, например. Мы видим, как усиливается Кадыров, мы видим, как риторика Пригожина, Кадырова и других деятелей подпадает под действие ряда статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну, если, конечно, его применять так, как это положено применять, в соответствии с нормами права, а не в соответствии с усмотрением пропутинских судов. Так что, собственно, ответил, как должен был ответить. Вообще, вот эти встречи с учителями – это какой-то верх цинизма. Сейчас этих учителей, насколько я знаю, активно забирают по мобилизации в армию. Вообще, последние люди, которых стоило бы забирать в логике, собственно, стабильности путинского режима, это учителя. Там же есть не только дамы. Там есть лица мужского пола и довольно молодые. Вот бронь пропагандистам у них есть, брони учителям у них нет. Кому только эту бронь не раздали. Но учителя уходят из школы, оголяются предметы, замены в школах. Ну, я сам просто, так сказать, это наблюдаю сейчас на тех примерах, которые я знаю, да. Вот здесь есть отсутствие некоторой такой государственной логики. Ну, понятно, это государство самоедское, оно сейчас идет к такому высшей стадии суицидальных действий, так что чему тут удивляться? Ослабление центральной власти, которое упомянул Путин, идет полным ходом.
Спасибо, Андрей. Уважаемые гости и У нас еще не все гости выступили, но дело в том, что мы сейчас будем предлагать вам историю любви. Все-таки нужно об этом объективно говорить, что есть народ любящий, есть вот вождь. Ой, Никита, давайте я вас сначала спрошу, почему он краткий курс истории-то до сих пор не написал? Он же мог. Зачем у каждый год чего-то толдычить? Написал, и пусть уже учат наконец-то.
Знаете, это легко представить было в середине нулевых годов, когда как раз требования возникли о написании единого курса истории. Но выяснилось, что слишком разнонаправленные векторы в представлениях разных исторических школ. Все-таки 90-е годы не прошли даром. Вы знаете, была масса учебников, была масса трактовок. В целом исторические события изучались лучше, чем, разумеется, при советской власти. И после этого взять и навязать один единственный учебник оказалось просто невозможным. Потому что даже между собой исторические школы, исторические институты Москвы конкурировали и боролись за эти деньги. Учебник – это огромные деньги. И те, кто написал учебник истории, те, собственно говоря, получают очень хорошие дивиденды. И что, отдать это какой-то монопольной группе или нескольким человекам, это не
получилось невозможно. Подождите, я предложила одному человеку отдать, написать В.В. Путин, краткий курс истории, один, и уже наконец-то покончить со всей этой многополярностью всяких разных школ.
Вы же прекрасно понимаете, что единый текст пишет все-таки коллектив авторов.
Его надо нанять еще.
Все традиционные речи, все традиционные выступления генеральных секторей, ЦК КПСС писались коллективом авторов Завидова несколько месяцев. Они собирались, слушали на диктовке генерального секретаря.
Точно. Агрономского приглашали.
Клали на бумагу, обкатывали, потом что-то выкидывали, потом что-то добавляли. Вы понимаете, история, как краткий курс, она ведь тоже не Сталиным была написана, хотя ее хотели включить в собрание сочинений Сталина. Даже 16-й том хотели сделать, где будет только история ВКПБ. Но это же был коллектив авторов. Сталин просто своим редакторским пером прошелся, что-то поправил. А здесь ведь что получается? Вот даже спор Путина с учителем истории относительно Пугачева. То есть, если мы говорим о усилении крепостничества, это никак не означает ослабление центральной власти. То есть здесь два тезиса друг другу противоречат. И в данном случае, вы понимаете, вот таких подводных, я бы сказал, камней, таких сложностей в написании единого учебника было бы масса. И кончилось тем, что придумали в нулевых годах этот единый историко-культурный стандарт. И несколько учебников сейчас до сих пор существует. И по-разному, кстати говоря, трактуют те или иные события. То есть унификации и единомыслия, в конце концов, в России не получается. Стараются ввести, но не получается. Потому что все-таки, как вы понимаете, фундамент под историей у нас довольно прочный. Это четкое знание исторических фактов. И что же вы думаете, если из-под пера первого руководителя российского государства выйдет, скажем, какой-то текст, в котором будут замалчиваться факты, он тут же окажется под огнем критики, потому что сейчас все-таки свобода распространения информации есть. Интернет, масса изданных сборников документов, где, чудовищное число описано советских преступлений против прав человека, против населения нашей страны, и большой террор, и многое другое. Историки ведь до сих пор спорят о истоках и о механизмах большого террора. Историки до сих пор продолжают спорить о событиях, которые привели к началу Второй мировой войны. Историки продолжают спорить относительно советской политики в странах Восточной Европы после 1945 года. Здесь государство держится четко и говорит, что мы никому ничего не должны и нигде, ни перед кем не виноваты. Но мы же все прекрасно понимаем, что в соседних с нами государствах существует все-таки объективная истина и изучение вот этих преступлений, которые были совершены против этих народов после Второй мировой войны, теми режимами, которые были насаждены Кремлем. Что с этим делать? Вообще выкинуть это из учебников? Вы понимаете, мне кажется, вообще это бесперспективное дело стремиться создать какой-то правильный, в кавычках, идеологически верный учебник истории.
Ники, значит, ему в следующие 20 лет есть над чем работать Владимиру Путину. Все-таки недоработка, что он его еще не создал. Мы сейчас покажем...
Давайте вспомним хотя бы вот статьи, которые писал Владимир Путин по поводу пакта Молотова-Риббентропа и начала войны. Да. Они же тут же оказались... Мы их обсуждали здесь же, в эфире.
Украинские.
И они тут же оказались под огнем критики, потому что факты, которые там были изложены, в той интерпретации, которые были даны в этой статье, они не выдерживали никакой критики.
То есть в современном мире уже не так просто быть товарищем Сталиным.
Краткий курс, вы знаете, Леонидом довольно трудно Ильичом, теперь внедрять.
Брежневым, Сталиной, да, и так далее, да, и с Возрождением. Спасибо, Никита. Я сейчас... Перед тем, как показать большой ретроспективный сюжет о народной любви, вот нашему журналисту, знакомому, замечательному расследователю Илье Давлячину, покажу и вам тоже, конечно, маленькое крохотное видео. Оно сделано сегодня в Санкт-Петербурге. Губернатор Беглов решил продемонстрировать Владимиру Путину, что не только его заклятый друг Евгений Пригожин выводит войска туда, куда их хочет, там, где их хочет Путин. Ну и, как видите, Владимир Путин получил поддержку от 2500 молодых людей, ленинградцев, петербуржцев, которые выложили с собой поздравления ему на Дворцовой площади. Илья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы когда видите вот своих ровесников, вроде как со смайликами, с этими, с флажками, и выкладывающими собой, что Путин их президент, и они никакого другого не видели, они его, правда, никакого другого и не хотят видеть, до чего адаптировались?
Ну, мы с вами говорили об этом, да, в прошлом году. Собственно, мало что изменилось. Другое дело, что вот все вот эти вот люди, которые сегодня собрались на митинг на Дворцовой площади, на этот флешмоб, я их наблюдал в последние два дня в одном из чатов. В одном из чатов ВКонтакте, где собирали массовку на это мероприятие. Не очень дорого оценивают Владимира Путина, хочу вам сказать, по крайней мере в Петербурге. За участие вот в этом флешмобе платили от 400 до 600 рублей.
Ну неплохо, это, между кстати, прочим, неплохо.
Падают расценки, Елена, падают. Это на самом деле потому, что вот на прошлогодние флешмобы там, да, там затратилось там где-то 900 тысяч рублей. В «Бессмертном полку» предлагали 800-800.
Ну, это же по-разному. Нет, ну так подождите, Илья, тогда это плохая тенденция. Это значит, люди раньше, их нужно было покупать дороже, чтобы они выразили свое почтение. А теперь это проще с ними договориться, на Владимир. Это не Путин дорожает, это поддержка дешевеет. То есть наоборот, не Путин дешевеет, вот не, он не дешевеет, это поддержка его становится все доступнее.
Да нет, я думаю, просто на самом деле все деньги, которые выделялись на подобные мероприятия, на массовки, уже давным-давно попилены, и поэтому бюджет становится все меньше и меньше. Но в любом случае, ну окей, 2500 человек, которые за 400-700 рублей вышли на Дворцовую площадь, это на самом деле довольно плохой знак. Но а что, эти люди не могли выйти по своей там душевной доброте и просто по велению сердца? Это не очень хороший звоночек для Путина, как и на самом деле и то, как освещают... Я сегодня весь день отслеживал за российской пропагандой, как СМИ освещают день рождения Путина. Да, там все стандартно. Принял Россию с охой, оставил там с ядерной бомбой, как наш дорогой там Леонид Ильич или там Никита Сергеевич, Иосиф Виссарионович, понятно. Но вот самая любимая газета Путина — «Комсомольская правда». У нее вышла, наверное, самая такая сервильная статья про то, что он сделал за все эти 22 года. Крымский мост, там победа в Чечне и так далее и тому подобное. Но проблема в том, что эта комплиментарная статья была написана Иваном Ткачевым. Я поговорил с коллегами, это абсолютно несуществующий журналист, такого журналиста нет в природе. То есть даже в любимой газете Владимира Путина, даже в самой, наверное, известной газете России не нашлось человека, который не анонимно написал бы вот такой вот подхалимную
статью.
Да, он,
и там никто ее не писал. Это статья, когда вот нет, не существует же, это называется «занесли». Это заносится в отдел пиара или там, который сотрудничает. Это не статья редакционная, там она не могла не иметь отношения редакции к
ней. Нет, но бывают случаи, когда, например, когда журналисты готовы своим именем подписаться. Я помню, что да, в «Коммерсанте» выходили статьи авторства, ну, не буду называть имя, фамилию журналиста, про, например, Михаила Мишустина, когда, да, были расследования о том, что у него не все так гладко, и он там имущество купил себе, которое не мог позволить, и финансы его не позволяли купить это имущество. Вот в «Коммерсанте» выходили статьи с подписями журналистов, а вот в последнее время я наблюдаю все больше анонимок. Ну, я не беру какие-то прям совсем уж помойки, вроде Реофана и Евгения Пригожина, но вот «Комсомольская правда» — это довольно такой тревожный звоночек на самом деле.
Да, спасибо, Илья. Давайте посмотрим историю народной любви за последние 20 лет к Владимиру Путину и обсудим, к чему она приведет.
Владимир Путин – это самый популярный политик в России с 1999 года. Уже в первые месяцы 2000 года его рейтинг достиг максимальных отметок. В ноябре того же года в России появился первый музей Путина. После визита президента в город Изборск, директор местного музея создал мемориальный маршрут по местам, где гулял Путин. Экскурсовод за 45 рублей рассказывал туристам, как президент осматривал старинную крепость, общался с местными жителями, угощался малосольными огурцами, пробовал блины, загадывал желания у специального дерева и пил воду из родника. В том же году народные умельцы стали выпускать медали и значки с изображением Путина. В 2002 году, к 50-летию президента, журнал «Профиль» опубликовал краткий экскурс по закоулкам народной любви. В нем были представлены портреты Путина на коврах, гобеленах, часах, открытках и даже фальшивых купюрах, бронзовые скульптуры, эскимо-президент и сорт помидоров «Владимир Путин». В том же году девичья поп-группа «Поющие вместе» с эстрады объяснилась президенту в любви. Я видела его вчера в новостях. Он говорил о том, что мир на распутье. С таким, как он, легко и дома, и в гостях. Я хочу теперь такого, как Путин. Такого, как Путин, полного сил. Такого, как Путин, чтобы не пил. Такого, как Путин, чтоб не обижал. Примерно в то же время группа «Белый орел» исполняла песню «А в чистом поле». А в чистом поле система град. За нами Путин и Сталинград. Примерно в ту же пору две молодые предпринимательницы открыли в Челябинске кафе «Путин», где коронным блюдом был шашлык «Вертикаль власти». Началось производство фильмов о Владимире Путине, а к 2007 году их уже снимали такие именитые режиссеры, как Никита Михалков. Его документальный фильм «55» был приурочен и показан к 55-летию Путина и является, по сути, поздравлением последнего с днем рождения.
Вообще, кто я? И почему я оказываюсь здесь? Почему я оказываюсь здесь? Для чего я оказываюсь здесь? Неужели для того, чтобы доесть то, что не доели другие? Эта фраза меня поразила, потому что за ней я увидел очень серьезный и ключевой вопрос жизни человека. Не как жить, какая у тебя будет резиденция, какой будет у тебя кабинет, какой галстук, какой костюм, а зачем жить?
В 2008 году в Грозном проспект Победы был переименован в проспект Владимира Путина. В октябре 2010 года студентки факультета журналистики МГУ выпустили ко дню рождения Путина специальный календарь на 2011 год. На каждой странице размещались фото девушек в нижнем белье, а рядом надписи с недвусмысленными намеками. Например, «Леса потушили, а я все еще горю». В 2012 году члены секты «Воскрешающая Русь», поклоняющиеся Путину, сообщили, что его икона замироточила. Позже активисты движения «Национальный комитет 60+», созданного в Санкт-Петербурге к юбилею президента, обратились к патриарху Кириллу с предложением причислить Путина к лику святых. В 2015 году пропагандист Владимир Соловьев снял документальный фильм «Президент», восхваляющий 15-летнее правление Путина. Президент показан как вечный борец за судьбу народа, но при этом о себе отзывается скромно.
У вас такое президентство испытаний. Только с одним справитесь, что-то опять наваливается. Чеченская кампания, террористические акты, кризис, Осетия. И вот идет вот этот постоянный вереница. Казалось бы, уже сделали, вот снова и снова. Вы себя комфортнее, как руководитель, ощущаете в момент какой? Когда война или когда мир – тяжелая ежедневная работа?
В этом же году вышло еще два документальных фильма про Путина. С тех пор ежегодно появляются ленты, посвященные президенту. С 2018 года каждую неделю на канале «Россия-1» выходит посвященная президенту передача «Москва, Кремль, Путин». Ее ведут Владимир Соловьев и Павел Зарубин. В 2020 году спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед депутатами во время голосования по поправкам в Конституцию, назвал преимуществом России Владимира Путина.
Не нефть и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин, и мы его должны защитить. Спасибо.
7 октября 2022 года появилось видео поздравления Путина с днем рождения. Трудовой народ доложил об успехах на производстве и поздравил дорогого Владимира Владимировича с юбилеем на разных языках.
Фермеры Российской Федерации не только обеспечивают свежими овощами собственное население, но и производят избыток и реализовывают его за пределами нашей страны.
Мы построили тысячи километров железных и автомобильных дорог, построили десятки мостов и путепроводов. Чтобы соединить города, села и деревни, чтобы соединить наших соотечественников.
От лица подразделений полиции специального назначения Росгвардии по Брянской области поздравляем вас с юбилеем.
Кавказского долголетия. Туган гунимнан кутлайман.
Хурметли Владимир Владимирович, безнен ил, сезне белен берге, чечек көбек атсен.
Умурадыр тхам кыга хуша.
أصدق الواحد دادوخة وغويل مكشل لاتويل أعبش نيقاحتويل مش باغيل.
Если бы здесь вот сидел представитель, да любой представитель старшего поколения коммунистического, наверняка вспомнил бы эту частушку. Пришла зима, настало лето. Спасибо Путину за это, наверняка. Григорий, скажите, пожалуйста, это культ или это еще не культ? Все-таки, как вы считаете? Как вы это расцениваете?
Это чудовищный культ. Абсолютно чудовищный, абсолютно уродливый. Вот. И оправдания этому, конечно, нет никакого. Причем к величайшему моему изумлению, надо сказать, что мы видим в монументальном искусстве, да, в живописи последнего времени, в том же самом кино, чудовищное падение того, что называлось просто-напросто мастеровитость. Как бы мы ни относились к советской монументальной пропаганде, но нужно признавать, что многие памятники были достаточно талантливыми именно как произведение искусства. Даже известный и многожды рекомендованный памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, который стоял на одноименной площади в Москве. Именно как произведение искусства, это, скажем так, неплохо. Но то, что мы видим сейчас, тех монстров, тех уродцев, которые регулярно расставляют по городам весен нашей страны, понимаете, образец поэзии, да, вот такого, как Путин, чтобы не пить. Или «За нами Путин и Сталинград». Ну, это вообще, простите, что? Понимаете? Даже со строчками «И Ленин такой молодой». В общем, по сравнению с ними оно проигрывает. Хотя уж казалось, что дальше, в общем, некуда. Вот. Поэтому мало того, что это культ, вот, но он еще и чудовищно бездарен. Понимаете? И вот тут, конечно, возникает вопрос, что какое количество выделенных бюджетов доходит до авторов. Видимо, самое мизерное. Понимаете? Потому что за 3 копейки, конечно, можно свалять любую хатуру. Но если смотреть на отчеты того же Министерства культуры, мы видим миллионы, которые тратятся вот на это все.
Григорий, спасибо. Я предлагаю нашей аудитории писать в чат. У нас работает чат. Свои поздравления, пожелания Владимиру Путину. Пожелания. Мы сегодня, кстати говоря, москвичей спрашивали, чего они желают. Покажем вам опрос, как и год назад мы их спрашивали. Ну, вот, ну давайте сразу посмотрим этот опрос, потом будем обсуждать.
Терпение в нашей непростой ситуации. Здоровье самое главное. Здоровье и чтобы он еще много совершил новых побед и принял правильных решений.
Здоровье, счастье, чтобы правило как правит, все было со стороны так же прекрасно.
Счастье, здоровье по классике.
Здоровье, лишь семейное благополучие.
Ну, только, наверное, здоровье и нервов побольше, чтобы все его задуманные планы все-таки они были действительно реализованы в пользу России, и чтобы меньше людей пострадало от его принятия решений.
Ну, если сарказмом и иронией отвечать, только так у нас, наверное, можно это делать. Как можно дольше оставаться там, где он находится, можно больше здоровья, долгих лет жизни.
Кроме здоровья больше ничего, а денег еще много. И чтобы он, как говорится, блин, в стране порядок навел. Все, больше ничего.
Здоровье, конечно же, терпение и стабильность.
Оставаться таким же, как он был до сего дня.
Побольше адекватности, побольше хороших людей вокруг.
Чтобы побольше общался с обыкновенным народом. Больше информации будут получать.
Долгих лет жизни и, наверное, мудрости.
Править еще долго.
Чтобы человек все-таки оставил какое-то хорошее о себе, память. А за все года, которые он правит Россией, конечно, это долго очень. Но долгие лет жизни, на самом деле.
Оставил нас и дал нам свободу жизни. Больше ничего не хочу. То есть все страдают, все буквально.
Вот я в 10 часов вечера буду молитву читать за здравие вместе с нашей церкви, храмом, с Кириллом.
Ну, не знаю, наверное, чтобы он отдыхал уже. Отдых – это же хорошо.
Здоровья, долголетия и всех благ и поддержки всего населения.
Чтобы он был, будет и продолжал быть.
Ну, здоровье, счастье, наверное, все-таки. Чтобы и дальше правил над нами. Вообще, я его уважаю.
Здоровье и терпение, особенно с нами, с такими разными.
Ну, самое главное, наверное, терпение в наше такое непростое время. Ну, здоровье, чтобы было крепкое. Ну, и всех благ, конечно же, процветания нашей большой, необъятной страны.
Если в нашей стране все будет хорошо, я думаю, у него тоже все будет прекрасно.
Как любой россиянин. Здоровье, выдержки, терпение.
Терпение и стойкости. И долгих лет, конечно.
Терпение, наверное, и мудрости еще больше, чем у него есть. Все-таки он за нас отвечает, за свой народ. Поэтому он, наверное, в крепости духа и любит свой народ все-таки.
Счастливой, тихой, спокойной пенсии, чтобы внуки его любили. Ну и, в принципе, все.
Вот, Илья, хочу я с вами вот что обсудить. Мы заметили, по сравнению с прошлым годом, вы в этом эфире принимали участие и слышали тот опрос, что в процентном отношении число людей, которые желают ему на пенсию, поубавилось. То есть там побольше желало ему уже распрощаться с его прекрасной должностью и отваливать потихоньку. Но при этом, давайте продолжим тот разговор, который мы сейчас вели с Григорием. При этом смотрите, что получается. Ведь вот этих вот восхвалений, песен, танцев, плясок, там, кино, их гораздо меньше. То есть люди, и вот даже «Комсомольская правда» уже берет чужой материал и публикует о том, какой замечательный Путин. Их гораздо меньше, потому что появился интернет, в котором затролливают. Вот это лизоблюдство, оно троллится просто. Их, этих людей не понимают и не поддерживают. Так вот, все-таки как вы считаете, чего больше? Вот этой искренней поддержки или тех, кто считает это излишним?
Ну, я думаю, тут все вкупе. Во-первых, довольно много людей, которые критически настроены по отношению к Владимиру Путину, попросту уехали из страны или прекрасно понимают, что за правду, так скажем, о том, кто такой Владимир Путин, о том, что происходит сейчас, ни по головке, мягко говоря, не погладят. Причем я не говорю обязательно о каких-то там административных или уголовных наказаниях. Ну, допустим, вот человек работает на предприятии, ну, допустим, назовем его Сималенд, да, известное предприятие господина Симачева, которое постоянно проводит различные флешмобы. Там сотрудники выходят сотнями на митинги, в руках держат флаги российские, кричат там во здравие Владимиру Путину. Это вот одна картинка, но она никак не соединяет разных людей, тех, кто поддерживает Путина, и тех, кто настроен против него. Потому что те, кто оппонирует Владимиру Путину, посмотрев вот на эту картинку, они скажут, ну, тут опять подкупили и опять заставили людей выйти на мероприятие. Это все никак не согласуется с реальностью абсолютно. Вот я помню, несколько месяцев назад проходил опрос, Pew Research, по-моему, проводила в 18 странах мира, и он показал, что вот в мире, за пределами России, 90% относятся крайне отрицательно к Владимиру Путину. То есть даже не каждый второй, а чуть ли не каждый первый. Ну, естественно, об этом опросе никто из государственных российских СМИ не сообщил, но разная картинка и разные миры, они полностью вот показывают, в какую пропасть докатилась сегодня Россия. И вот то, что у государства даже уже не хватает денег на это, ну, показывает, что они, видимо, просто забили на всю эту историю и понимают, что пропаганда, она так или иначе будет работать как работает. Поэтому даже и на пропаганду в ближайшие 3 года, как мы выяснили, денег-то будет выделяться на самом деле меньше.
Да, спасибо, Илья. Мы видим сейчас в нашем чате, что желают Владимиру Владимировичу здоровья, сохранить, чтобы в тюрьме только он мог выдержать побольше, подольше, дожить до суда, получить по полной от своего же восставшего народа, отправиться к известному певцу. Трибунал тоже ему очень желают очень многие и желают туристической поездки в Гаагу, чтобы у него была виза, видимо, тоже нужно перед этим пожелать, и его туда пустили. Андрей, вы считаете, вот это увеличившееся количество людей с прошлым нашим с вами опросом, которые исключительно... Я вообще-то не верю, что на них надавили, палкой по голове настучали, что они действительно вот мне казались искренними в своих пожеланиях здоровья, терпения с нами. Вы с чем связываете, что их стало больше?
Ну, во-первых, короткое замечание по поводу того, что пишут в чат на Радио Свобода. Это все-таки специфическая аудитория.
Ничего она не специфическая, Андрей. У нас в чат пишут все, что угодно.
Нет, у вас очень разные.
Да, она очень разная.
Сильно разная. Но, может быть, здесь попадаются чаще.
Подождите минуточку. И рядом. Точно так же корреспондент спрашивает, не скрывая, откуда он.
Нет, я просто хотел сказать, что в Гаагу туристическую путевку невозможно, потому что посольство Нидерландов не выдает туристические визы. Так что как-то другим способом его, вероятно, должны доставить туда. А что касается этого вопроса, это типичное абсолютно поведение подданных, не граждан. Тяжело ему с нами, да, мы такие все разные, и вообще ему тяжело. То, что он нам создал проблемы, но это как бы его право, потому что он царь. Это абсолютно отношение такого вот предустановленной покорности, которая в существенной степени преобладает, назовем так, в массах. Да, там, примерно половина населения. Коллеги всегда очень скептически относятся к опросной социологии, но опросная социология показывает тренды. Здесь абсолютно случайная выборка. Да, люди немножко побаиваются, кто-то подошел, они тут же берут такой ресторанный тон, как будто они произносят тост на юбилее какого-то малознакомого человека. Здоровья ему побольше, денег. А то денег у него мало. Вот этот вот тетя самый удивительный, наверное, персонаж, который пожелал ему денег. Чем ему деньги? Вот это встречный вопрос.
Ну да, она же помнит, что он зарплату не считает, не знает, сколько получает, сразу складывает в банк, поэтому она, может быть, пожелала ему увидеть деньги.
Нет, это просто положено. Вот ты пришел там на юбилей к человеку, ты произносишь что? Ну что ты будешь? Здоровье, денег, чтобы внуки радовали там и так далее. Ну вот так вот люди относятся к своему отцу нации. Но ужас в том, что это действительно отношение к нему как к отцу нации. Это в чистом виде патерналистское отношение к человеку, который правит. И пусть это случайная выборка, пусть это случайный опрос, при том, что это Москва, да, насколько я понимаю, все-таки город, считающийся продвинутым. Очень существенная часть населения действительно ведет себя так и готова слушаться своего автократа, своего диктатора в любых обстоятельствах. Как только он перестает быть диктатором, население начинает вести себя совершенно иначе, как будто их тумблер переключается. Это доказано всей историей, в том числе истории Советского Союза, Российской Федерации. Как только диктатор уходит по каким-то причинам, даже те вурдалаки, которые работали с ним, начинают вдруг немножечко либерализовывать внешнюю среду. Так что в каком-то смысле это, нормальным это не назовешь, это абсолютно ненормальная ситуация в 21 веке, но психологически это достаточно типичное, типизированное поведение.
Вот спасибо, Андрей. Хорошее пожелание, такое вполне доброжелательное. Желаю послушать народ, понять его, прекратить войну, мудрости оставить свое место президента, выйти на пенсию и отдыхать. Вы достаточно поработали, поберегите здоровье, наслаждайтесь жизнью. Вот со всей душой, между прочим, человек пишет абсолютно беззлобно. Илья, мы обещали нашей аудитории спросить вашего мнения по поводу судьбы персонажа, который шел с красной нитью у нас в том эфире в 69-м году Владимира Путина, Евгений Пригожин. Изменилось многое за этот год. Он стал уже практически публичной персоной. Он был всегда в тени, он был каким-то кукловодом своего театра. Теперь он публичная персона. Он многое сделал для специальной военной операции, так же, как и Рамзан Кадыров. Вы считаете, он заслужил свое место уже наконец-то за праздничным столом, а не над праздничным столом? Мы все знаем эту известную фотографию, где он стоит и их обслуживает.
Нет, вы знаете, на самом деле Пригожин-то, наверное, ну вот насколько мы разбираемся в этой истории, он и не стремится к тому, чтобы занять место за столом, в главе этого стола, потому что Пригожин — это, если угодно, такой дворецкий, которому можно поручить какие-то не очень приятные, не очень красивые дела, и он это вполне себе выполнит. Ну, допустим,
каждый дворецкий не мечтает стать барином?
А зачем ему это? У него сейчас вполне все прекрасно. Плюс Пригожин не из той когорты людей. Вот он вышел, буквально только в этом году вышел в офлайн, потому что до этого, в принципе, люди, такие массы, они даже не знали, как звучит его голос, потому что он никогда не давал интервью, не было нигде видео с ним. А тут мало того, что видео из колонии стали появляться, где он вербует наемников среди заключенных, так еще и эти видео снимала сама пресс-служба ЧВК, сама пресс-служба компании «Конкорд», которой руководит Евгений Пригожин. Нет, я думаю, что он не стремится именно вот попасть в верхние эшелоны власти, да и его туда, в принципе, не пустят, потому что и к нему там такое отношение. Вот человек принеси-подай. Надо нанять заключенных, чтобы они поехали и убивали украинцев? Угу. Без проблем. Надо ему поручить, чтобы он на фабрике троллей создал специальный отдел, который будет заниматься пропагандой и будет проталкивать Дональда Трампа на пост президента США. Легко он это выполнит. Надо сделать фабрику медиа среди там его этих структур, типа Риафана, Невских новостей и прочих, чтобы они заняли площадку и тем самым выдавили независимые медиа. Так легко это и сделают. Больше ни для чего Евгений Пригожин Кремлю не нужен.
То есть в тайгу Путин с ним не пойдет. Кстати, он в Шойгу тоже уже, наверное, не пойдет в тайгу. Судя по всему.
Путин, во-первых, если он пойдет с ним в тайгу, то он будет противоречить сам себе, когда он несколько лет назад на пресс-конференции сказал, что да, я знаком там с Евгением с этим бизнесменом, но он не является моим другом. Ну, если он не является твоим другом, с не друзьями один на один в тайгу не ходят, для этого есть Шойгу. Хотя Шойгу, как говорят, тоже, если не подвергается вот такому прям сильному остракизму, то уже не входит прямо совсем в ближний круг, в отличие, например, от господ Патрушева и Бортникова.
Спасибо, Илья. И у нас Никита Петров дает исторический прогноз. Никита, как быстро в данном случае развеется народная любовь? Вот если там суммировать весь исторический опыт развеивания любви после окончания срока правления, ну, с чем бы он ни был связан физиологически либо еще как-то, вот все это суммировать и среднеарифметическое вывести, сколько Путина будут еще помнить и любить вот так, как они его любят, как мы показали, после того, как его не станет?
Я могу сказать, что его не любят так, как показали, по той простой причине, что то, что мы слышали, это результат страха, это результат пропаганды. И это скорее проходит по разряду такой раболепной комплементарности. И довольно быстро такая вещь, как шелуха, слетает при порывах исторического ветра. А относительно прогноза, вы знаете, с моей точки зрения, прогноз самый, что ни называется, печальный для руководителя России, потому что он принял Россию на экономическом подъеме, когда можно было много реализовать и много сделать для развития страны. А сегодня мы видим, что Россия находится в экономических руинах. И не вижу никакого, я бы сказал, оптимистичного прогноза как Россия могла бы теперь, после всего того, что случилось в этом году и в предыдущие годы, подняться экономически.
Спасибо, Никита, и благодарить его за это. Не видит Никита перспектив у него для долгой-долгой людской памяти. До свидания.